Взгляните на список этих мировых брендов. Кофе Нескафе, шоколад Киткат, быстрые завтраки Несквик, корм для животных Пурина, вода Витель и десятки других. Такие разные, но такие знакомые. А знаете, что их объединяет? Что они принадлежат одной швейцарской компании – Nestlé. Эта корпорация с милой птичкой на логотипе – крупнейший монополист, который владеет 2000 брендов в 188 странах мира. В производство еды под эгидой Nestlé вовлечены миллионы людей на планете, от топ-менеджеров в дорогих костюмах до детей, которые собирают какао-бобы в жарких странах Африки. Что? Какие еще дети? Ведь Nestlé — это самый дорогой продуктовый бренд на планете, в рекламе которого снимаются мировые звезды, а штаб-квартира корпорации находится в самом центре Европы на берегу живописного швейцарского озера. Но вы сильно удивитесь, когда узнаете, что скрывается за этой картинкой. Как Nestlé от небольшого заводика в городке Виве выросла в транснациональную компанию с миллиардами долларов прибыли. Как компания, которая создавалась для борьбы со смертью, стала ассоциироваться с чистым злом. И кого она поглотила на этом пути, и как целые страны стали жертвами ее маркетинга. Давайте же узнаем, как огромные корпорации идут на все ради получения прибыли и почему Nestlé – это отличный пример того, как меняется лицо крупнейшего бизнеса. Перед вами очень необычный график. Всего 200 лет назад каждый пятый ребенок, рожденный в Европе, не доживал и до одного года. Сегодня такого ужаса нет даже в самых бедных странах мира. Так в чем же причина? А в том, что 200 лет назад по всей Европе гремит промышленная революция. Люди массово переезжают в города, где живут в тесных трущобах без чистой воды и нормальной канализации. И еще недавно они трудились в деревне, а теперь идут работать на заводы, в том числе и женщины. И в этих тяжелых антисанитарных условиях многие младенцы не получают достаточно грудного молока, а для детей в первый год их жизни это критически важно. И в это время в маленьком швейцарском городке Виве местный фармацевт Анри изобретает средство, которое решит эту проблему. У Анри самого в детстве от болезней и недоедания умерло 6 братьев и сестер. Поэтому спустя несколько лет экспериментов он придумывает микс из коровьего молока, пшеничной муки и сахара, в который достаточно добавить воды, и вот заменитель грудного молока готов. Продукт получит простое название «Детская смесь Анри Nestlé» в честь своего изобретателя, а логотипом станет семейный герб Анри – гнездо с птенцами. Новый продукт охотно раскупают по всей Европе. За первый год было произведено почти 9000 банок смеси, а 6 лет спустя это число перевалило за 600 тысяч. Но сам Анри был уже пожилым человеком, поэтому за 1 000 000 швейцарских франков он продал свой завод и все права на бренд Nestlé и ушел на пенсию. И сделал он это очень вовремя, потому что у Nestlé появился местный конкурент – англо-швейцарская компания, которая занималась производством сгущенного молока и тоже успешно продавала свой товар по всей Европе. Видя успех детской смеси, конкуренты изобрели свою рецептуру и отхватили себе кусочек нового рынка. В ответ на это Nestlé запустила производство сгущенного молока. И так началась конкурентная война. Ну, вы просто взгляните на рекламные постеры двух компаний в конце 19 века, что называется «Найдите 10 отличий». И эта конкуренция длилась 30 лет, пока в 1905 году швейцарское правительство не положило ей конец и не объединило производителей в крупнейшую компанию западного мира. К этому моменту она имела заводы в Европе и США, а в 1911 году открыла крупнейшее в мире производство сгущенного молока, да не где-нибудь, а в Австралии. И когда через 3 года начнется Первая мировая война, безопасное производство в далекой Австралии станет идеальным поставщиком для военных госзаказов западных стран. А сгущенное молоко окажется прекрасным армейским продуктом. Оно не портится, может легко перевозиться и обладает отличной калорийностью. Великобритания даже агитировала своих граждан посылать на фронт солдатам банки сгущенки именно от компании Nestlé. Но ведь как подданный короны может пить чай без молока, пусть даже и на войне? Конечно, такой спрос сыграл Nestlé на руку. К концу Первой мировой компания увеличила свое производство вдвое и к 1918 году уже имела 40 фабрик по всему миру. И теперь Nestlé стала одним из мировых лидеров по производству питания и вышла на новую ступень. Ей надо было срочно расширять свой ассортимент помимо сгущенного молока, чтобы упрочить свое положение. И тут оказывается, что в том же городке, где начиналась история Анри Нестле, местный кондитер изобретает то, что сегодня любят дети по всему миру. Он добавляет в шоколадную массу сухое молоко и получает молочный шоколад. И в 1929 году, когда из местного небольшого производства этот кондитер создает крупнейшего производителя шоколада Швейцарии, компанию Петер и Колер, Нестле его успешно поглощает, и вновь швейцарское правительство одобряет эту сделку, потому что она укрепляет доминирующее положение Нестле, нет, не на внутреннем, а на мировом рынке. А еще через несколько лет Нестле придумает один из самых популярных сегодня продуктов. К компании обратится правительство Бразилии, экономика которой страдала от перепроизводства главного экспортного продукта страны – кофе. Зерен в хранилищах было собрано так много, что страна просто не успевала их продавать, и они портились. Нестле должна была придумать, как переработать кофе, чтобы сохранить его вкус и аромат. И через 7 лет химических испытаний Нестле добилась успеха. Компания изобрела растворимый кофе под названием, который вы все прекрасно знаете – Нескафе. Но это я рассказываю вам такую гладкую и удивительную историю успеха, а на самом деле за ней стоит труд вполне конкретных людей в компании Нестле. Во время Второй мировой войны компания Нестле поставляла на фронт не только сгущенное молоко, как это было 20 лет назад, а еще шоколад и растворимый кофе. И если вы посмотрите на плакат времен той войны, то увидите, что в руках у солдата там будет как раз шоколадка от Нестле, ведь это настоящая еда для сражений, полная калорий. А саму компанию на плакате ненавязчиво называют величайшим производителем шоколада. И что важно, Нестле поставляет продукты всем – и союзникам, и гитлеровской Германии. Компания-то базируется в нейтральной Швейцарии, так что, извините, просто бизнес. И по итогу, если в 1938 году оборот компании был 100 миллионов долларов, то к концу самой разрушительной войны в истории эта цифра была уже в два раза больше. И мало того, что война сама по себе оказалась для Нестле крайне прибыльным делом, она сформировала массовый слой потребителей ее продукции. Солдаты на фронте привыкли к кофе и шоколаду, а потому продолжили покупать их и после войны. А еще пока мужчины были на фронте, в тылу трудились женщины. И в 50-е годы этот тренд сохранился. Женщины начали отходить от традиционной домашней роли и чаще идти работать. И вот теперь-то мы подходим к самой интересной части нашей истории. Самое время вспомнить детскую смесь, с которой все начиналось. Окончание Второй мировой войны – это время, когда происходит перелом в западной культуре. Многие женщины меняют роль домохозяйки на роль наемного работника. И компания Nestlé дорабатывает рецептуру своей детской смеси и запускает рекламу, где приравнивает свой продукт к грудному молоку. Так что, если у женщин теперь меньше времени на детей, и они хотят идти работать, то не беда, пусть просто купят готовую смесь. И массовая реклама дала прекрасные результаты. Исследования хорошо показывают, как доля младенцев, которых кормили готовой смесью, росла с каждым годом после войны. И когда же Нестле поняла, что в Европе и США продукт расходится хорошо, она начала искать дополнительные рынки сбыта в третьих странах – Африке, Латинской Америке и Азии. Ведь именно там живет больше всего населения на планете. Именно там самая высокая рождаемость, а значит, самый лакомый кусок для Нестле. Однако в этих странах о продуктах Нестле никто-то и не знал, и женщины традиционно кормили детей грудью. Но, к счастью, в той же Африке практически не было школьного образования, и такое население было прекрасной аудиторией для рекламы. Поэтому Нестле ударилась в агрессивный маркетинг. Рекламировали, что кормят грудью только бедняки, и что это вообще уже прошлый век. В прогрессивных странах женщины давным-давно перешли на смесь. Ну, вы только посмотрите, какую рекламу по радио запускали в Конго в 50-х. Годы. В страхе женщины кинулись покупать это чудо-средство, и по итогу продажи в Конго выросли на 85%. И думаете, что за такую рекламу компанию осудили? Да никто и ухом не повел. Тем более, что Нестле поставляла в местные больницы и родильные дома оборудование и строила новые здания. В обмен требовалось всего лишь рекомендовать пациентам смесь от Нестле и давать им бесплатные пробники. Ну а раз сам врач советует смесь, то тут уж действительно всему поверишь. Но одним из самых мощных инструментов продвижения продукта Нестле стали даже не врачи, а медсестры, которые работали у компании на проценте. Эти промоутеры в белых халатах пробирались в родильные дома и выписывали домашние адреса матерей. Все, чтобы найти их, дать им бесплатный пробник и подсадить на детскую смесь. Такими методами компания создала потребность там, где ее не было, подсадила потребителя на свой продукт и убедила рынок в своей незаменимости. Ну и опять же, что в этом такого? Бизнес есть бизнес. Но есть два важных нюанса. Во-первых, мы говорим о странах третьего мира, где цена кормления ребенка смесью вполне могла съедать половину доходов семьи. Поэтому покупка новой баночки со смесью становилась проблемой. На ней начинали экономить и разводить смесь с большим количеством воды, уменьшая нужную пропорцию. А вот второй нюанс в том, что бедные регионы, и Африка в особенности, не славятся своей чистой питьевой водой. Африка – это вообще континент, на котором из-за грязной воды умирает даже сейчас больше всего людей в мире. А теперь добавьте в это уравнение, что африканская кухня выглядит как кастрюля, которая стоит на улице на костре. И получите, что в бедных странах детей кормили не оригинальной смесью, которая и в идеальном-то состоянии не может заменить грудное молоко, а совсем непонятной субстанцией. И бизнес на сле в бедных странах процветал бы и дальше, если бы в 1974 году благотворительная британская организация не выпустила разоблачающую статью с кричащим названием. В ней подробно описывалось, как Nestlé продвигала свою смесь в ущерб грудному питанию, как она использовала медсестер для рекламы и как подсаживала матерей на свой продукт через бесплатные пробники. А в 2018 году ученые из Кембриджа посчитают, что в результате действий Nestlé в бедных и развивающихся странах за 55 лет погибнет примерно 11 миллионов детей. Когда же обличительная статья будет опубликована в середине 70-х, ее тут же подхватят журналисты. Материал переведут на другие языки мира, в том числе и немецкий, и в развитых странах начнутся массовые бойкоты продукции компании. Скандал дошел даже до того, что в 81 году Всемирной ассамблеей здравоохранения был принят особый международный кодекс. Отныне было нельзя раздавать пробники смесей и говорить вообще о ее преимуществах перед грудным вскармливанием. Что сделали в Nestlé? Ну, формально они включили этот кодекс в свою стратегию. Но когда вы монополист на постоянно растущем рынке с неограниченным потенциалом сбыта, это все мелочи. И не прошло и 4 лет, как Nestlé заметили в раздаче пробников в азиатских странах, и бойкот возобновился. И Nestlé сегодня, как и другие компании по производству детского питания, продолжают рекламировать свою продукцию совершенно различными способами. Однако, даже эта история со смесью – лишь часть общей мозаики. Давайте мы с вами перейдем на следующий уровень. Возможно, компания Nestlé ассоциируется у вас с шоколадом. KitKat, Nesquik и многие другие бренды – это все продукты от Nestlé. Но вы когда-нибудь задумывались, как шоколадка оказывается у вас в руках? Шоколад делают из какао-массы, а она, в свою очередь, получается из вот таких вот какао-бобов. Их семена обсушивают, обжаривают, а потом измельчают. После добавляют сахар, эмульгаторы и получают тот самый шоколад. Нюанс в том, что растение, на котором растут какао-бобы, дает урожай лишь в определенных климатических условиях. Лучше всего ему подходят тропические леса Кот-д'Ивуара и Ганы. И один лишь Кот-д'Ивуар дает почти половину всех какао-бобов в мире. Но добыча какао-бобов – это очень трудный ручной процесс. Бобы растут хаотично близко к стволу дерева, поэтому толстую кожуру приходится разрубать мачете и руками доставать бобы, чтобы не повредить дерево. Бобы нужно правильно обработать, а потом доставить по всему миру из отдаленных регионов. Если сэкономить на логистике трудно, то на производстве гораздо легче. Потому что люди в Кот-д'Ивуаре и Гане живут очень бедно, и труд там крайне дешевый. А из-за нищеты на плантациях работают не только взрослые, но и дети. И, конечно, мировые производители шоколада всегда знали об этой проблеме. Однако пока о ней не начали писать журналисты, компании ничего не делали. И только в 2001 году крупнейшие производители шоколада, включая Nestlé, подписали с Международной организацией труда особое соглашение, в котором говорилось, что компании приложат все усилия, чтобы к 2005 году детский труд пропал из индустрии. Nestlé даже заключила договор с организацией Fair Trade, которая контролировала, чтобы на плантациях не использовали детский труд, и даже выпустила шоколадку KitKat с маркером правильного продукта. Но в 2020 году сотрудничество внезапно прекратили, и Nestlé решила закупать какао-бобы у другой организации. По словам компании, это было сделано, чтобы расширить сертификацию и на другие продукты, чтобы они тоже были произведены из правильных какао-бобов. Но за красивыми словами в бизнесе всегда надо искать числа. Если у Fairtrade Nestlé покупала какао-бобы по $240 за тонну, то у нового контрагента всего лишь за 180. Интересно, а за счет чего бизнес смог так сильно снизить закупочные цены? Вопрос, конечно, риторический. Кстати, всего за 18 лет борьбы с детским трудом на решение проблемы было потрачено $150 миллионов. Однако за один только 23-й год индустрия наторговала шоколадом на 123 миллиарда. И проблема тут, конечно, не в шоколаде. Ведь сами родители отправляют детей на какао-фермы, чтобы те могли заработать лишний доллар. Отследить этот детский труд практически невозможно. Ребенок на плантации? Так это просто сын или племянник добровольно помогает родителям. Вишенка на торте в том, что выращивание какао-бобов связано не только с использованием детского труда, но и с вырубкой лесов. Шоколадные деревья сажают под кронами высоких тропических растений, чтобы защитить их от солнца и от ветра. И это привело к тому, что нелегальные плантации стали появляться в заповедниках по всему Кот-д'Ивуару. Примерно треть заповедников страны засеяны какао-деревьями, и добыча бобов ведется нелегально. Ну вы просто взгляните, как всего за 20 лет истощились леса страны. И как будто этого мало, давайте я добью вас еще одной историей. Как вы думаете, кто владеет запасами питьевой воды на нашей планете? Государство? Частные компании? А может быть, все человечество? Интересный ответ на этот вопрос дал бывший директор компании Nestlé Питер Брабек. В 2005 году он скажет буквально следующее. «Владение водой обществом может рассматриваться как благо для всех, но я считаю, что вода – это такой же товар, как и любой другой продукт питания». И хотя через несколько лет Nestlé выпустит официальное видео, в котором Брабек скажет, что его просто неправильно поняли, эту оговорку он допустил неспроста. Ведь Nestlé, что тогда, в 2005 году, что сегодня, лидер среди производителей бутилированной воды. Поэтому для компании разговоры о доступности воды для людей тесно связаны с ее бизнес-интересами. И в момент оговорки своего директора Nestlé уже открыла один из первых заводов по производству воды в Пакистане. Открыла тоже не наобум, а потому что в этом регионе есть не только огромное население и дешевый труд, но и проблемы с доступом к питьевой воде. То есть спрос на воду в этой местности сильно превышает ее предложение, и это ли не идеальный рынок сбыта? А благодаря уже проверенному подходу со смесью, Nestlé знала, как завоевывать бедные рынки с малообразованным населением. Компания рассказывала, как вредно пользоваться грязной водой, а в конце своих обучающих семинаров рекламировала бутылочки Nestlé Pure Life. Итак, всего за первые полгода продаж Nestlé захватила половину всего рынка бутилированной воды в Пакистане. И, возможно, все было бы прекрасно, если после теракта 11 сентября Соединенные Штаты не начали войну с Аль-Каидой в соседнем Афганистане. И вот для снабжения американской армии питьевой водой Nestlé открыла рядом еще один завод. И когда для этих поставок Nestlé начала качать воду с удвоенной силой, в ЮНЕСКО забили тревогу, предупреждая о том, что в Пакистане истощаются грунтовые воды. Да и, честно говоря, средний житель Пакистана не мог позволить себе больше эту воду покупать. В 2002 году цена полуторалитровой бутылки была равна цене ужина на 4 человек. Однако Nestlé заявили, что тот факт, что не все могут себе позволить нашу воду, это печально, но значит ли это, что мы вообще не должны ее продавать? И сегодня Nestlé, конечно, продолжает производить бутилированную воду в Пакистане, потому что договоры уже подписаны на долгие годы вперед. И вы не поверите, но это далеко не полный перечень всех событий. Помимо этих спорных историй, Nestlé производила макароны со свинцом в Индии, сотрудничала с диктатором Зимбабве и выбивала долги с правительства Эфиопии. Об этих случаях я отдельно рассказывал в Телеграме, переходите, почитайте. Но вопрос-то открыт. То есть Nestlé — это что, компания зла, которая находится в самом сердце западной цивилизации и занимается порабощением стран третьего мира? Конечно, это громкие слова. В любой компании работают обычные люди. Их цель — увеличить количество клиентов и заработать как можно больше денег. И делается это в тех условиях и ограничениях, которые перед компанией ставит общество. И почти у каждого крупного бизнеса с такой долгой и сложной историей, как у Nestlé, от Coca-Cola до Chanel, поверьте, есть что скрывать. И я ни в коем случае не оправдываю подходы Nestlé в захвате рынков, но на примере этой корпорации хорошо видно, как бизнес меняется под влиянием общественного мнения. Всего 50 лет назад компания продвигала свой продукт через врачей и медсестер, а сегодня, после череды скандалов, рекламирует полезность грудного вскармливания. Не без помощи Nestlé количество работающих детей на какао-плантациях сократилось на 300 тысяч за последние 12 лет. Nestlé восстанавливает национальные парки Кот-д'Ивуара и покупает молоко у местных производителей, поддерживая тем самым местный бизнес. Компания создала миллионы рабочих мест и изобрела огромное количество продуктов, которые упрощают нашу жизнь. И сегодня ее капитал может быть использован на благо общества. Вопрос только в том, а изменилось ли это общество за последние 50 лет? Друзья, большое спасибо, что посмотрели этот ролик. Пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь им с друзьями. За его выход я хочу сказать отдельное спасибо всем, кто поддерживает меня на Boosty. Кстати, там вы можете купить мою книгу по экономике. Ну а мы встретимся с вами в следующем видео.